Неряшливый беззубый кот свернулся калачиком на коленях у Хелен. Блюдце молока и кусочки мяса показались настоящим пиром коту, который не ел уже 2 дня. У Щербатого теперь было новое имя. Хелен назвала его Абба, потому что к его шее была привязана кассета этой группы. «Ты можешь быть не очень красивым, но я позабочусь о тебе, Абба», — сказала она. Щербатому было все равно, как его называли. До этого у него было множество имен, и Абба было не хуже остальных. В любом случае, теперь он сыт, доволен и хотел спать. Громкий звонок телефона почти разбудил его, но он только шевельнул одним ухом. Миссис Шоу сняла трубку. «Это тебя, Хелен», — сказала она. «Не беспокойся, я принесу телефон. Думаю, что кот будет недоволен, если ты встанешь». «Кто звонит мне в такое время?» — с любопытством спросила Хелен. «Есть только один способ узнать это», — сказала мама, протягивая ей телефон. «Может быть, это мужчина твоей мечты?» Хелен быстро схватила трубку, надеясь, что на том конце провода не услышали последнюю реплику. «Алло!» «Привет, Хелен, это Фред!» – послышался веселый голос. «Привет, Фред!» – сказала Хелен, делая ударение на его имени, чтобы мамино любопытство было удовлетворено. «Все в порядке?» «Да, все в порядке. Я звоню, потому что сейчас приходил полицейский и задавал мне вопросы. Особенно его интересовало, не знаю ли я кого-нибудь по имени Билл. Ты не в курсе, для чего все это?» «Думаю, что знаю», — сказала Хелен. И она рассказала Фреду о том, как они с отцом ходили к старым домам и как нашли кота с кассетой на шее. Фред внимательно слушал. «Они ничего не рассказали мне об этом», — сказал он, как только Хелен закончила. «Я знаю только, что они ищут человека по имени Билл, с которым Уэнди не побоялась бы куда-нибудь пойти». «И что?» — спросила Хелен озабоченно. «Да нет, я никого не знаю. Конечно же, в школе есть несколько ребят с таким именем, и я сказал об этом полиции, но я сомневаюсь в том, что Уэнди знает их». «Я думаю, что полиция все-таки проверит их. Вероятно, они ничего не хотят упустить. Жаль, что я не могу прийти со своими идеями. Я стараюсь вспомнить, но тоже не знаю ни одного человека по имени Билл. Этот человек может быть совершенно незнакомым, и это затрудняет его поиски. Может, Уэнди и не знала его раньше? Если нет, то, скорее всего, и никто из нас тоже». «В этом есть смысл», — сказала Хелен. «Вот еще о чем я думаю», — продолжал Фред. «А что, если мы попытаемся ответить на неправильный вопрос? Возможно, нам не следует спрашивать, с кем ушла Уэнди, а нужно понять, куда она ушла. Возможно, она не знала точно, куда хотела убежать, но и вечно бродить по улицам она тоже не могла. Так значит, надо искать ответ на вопрос, куда она пошла. У тебя есть ответ, Фред?» «Еще нет, но мне кажется, что это правильный вопрос. Давай подумаем об этом, Хелен. Ты же к Уэнди ближе всех». «Я постараюсь». «Спасибо, Фред». Хелен положила трубку телефона. Она погладила кота, и нежное мурлыканье было благодарностью за ее ласку. «Куда же пошла Уэнди? Где она?» – тихо спросила Хелен. «Где я?» – прошептала Уэнди. Маленькая фигурка лежала в темноте на кровати. Придя в сознание, она ощутила сильную головную боль. Казалось, ее глаза не могли сфокусироваться ни на одном предмете. Она крепко зажмурила их, потом снова открыла, но это ничего не изменило. Она попыталась хоть немного ослабить тугие веревки, но поняла, что это невозможно. Они прочно связывали ее руки и ноги. «Что случилось?» – пробормотала она, и память начала возвращаться к ней. Смитерс, его рука, его расплата, его месть. Все это казалось сном. Попытка пошевелиться только усилила ужасную боль в голове и развеяла ее заблуждение. Уэнди хотелось никогда не просыпаться. Она не знала, как долго была без сознания. Подумала, что сейчас должно быть полночь, так как в комнате было темно. Ее заплывшие глаза не могли видеть даже стен, не говоря уже о том, чтобы разглядеть время на часах. Она не помнила, что случилось после того, как она укусила Смитерса за руку. У нее было смутное воспоминание об ударе его кулака, а после этого провал. Все ее состояние говорило о том, что Смитерс взял реванш. Ее щека страшно болела, во рту был привкус крови. Она могла только догадываться, во что превратилось ее лицо. «Я, должно быть, выгляжу ужасно», – застонала Уэнди. Ей хотелось знать, где сейчас Смитерс и как сильно она поранила ему руку. Она не могла нанести ему серьезную травму, но хотя бы остановила его приставание. «В этот раз помогло», – думала она, – «но в следующий раз мне не удастся остановить его». Она надеялась, что Смитерс спит. Туман, охвативший сознание Уэнди, понемногу рассеивался, и она думала о своих родителях, о Хелен, о том, как все может обернуться в жизни. Ее воображение проснулось, и она представила себе несколько последних дней, какими они могли бы быть. Она видела себя входящей в дом после репетиции в драм-кружке, разговаривающей с мамой, пока та готовит обед, слушающей музыку до прихода папы, потом их троих, сидящих за столом, и после этого опять себя, растянувшуюся на кровати и смотрящую телевизор. Она представила следующее утро, встречу с Хелен по пути в школу, интересные и скучные уроки, веселые разговоры с друзьями во время большой перемены, а потом нетерпеливое ожидание окончания дня. Она вспомнила папу в его чуть сумасшедшем, но веселом настроении, когда он звонит маме и говорит ей, чтобы она не беспокоилась и не готовила ужин. Она видела их троих, идущих в ресторан, а потом в кинотеатр. Она начала мечтать о следующем дне, и вдруг ее бросило в холодный пот, грубо прервав приятные мысли. Она лежала в полной темноте, и контраст между радужными мечтами и ужасающей действительностью был слишком велик. «Все это нереально», — говорил тихий голосок в ее голове. «Ничего такого не произойдет, и мы уже никогда не будем вместе». «Заткнись!» Почти закричала Уэнди, хотя она разговаривала с голосом, который был в ее голосе. «Твой папа ушел. Его больше не волнует ни твоя мама, ни ты. Если бы это было не так, он бы не ушел. Разве нет?» Уэнди не хотела слушать. Это неправда. Это не могло быть правдой. Она не хотела, чтобы это было правдой. «Все про тебя забыли. Сегодня вечером папа проводит время со своей новой женой, а мама пошла в гости к подруге. Хелен дома с родителями, делает уроки. Ты для них уже история». «Я уверена, что это неправда», – подумала Уэнди. «Они не могли забыть меня. Они не могут взять и оставить меня здесь. Никто не знает, где ты, и никто не придет спасти тебя». Неумолимо продолжал голос, разрушая слабую надежду. «Единственный человек, которого ты снова увидишь, это Смитерс». «Нет, я не могу смириться с этим», – громко сказала Уэнди. «А что, если голос прав? Ведь никто и понятия не имеет о том, где она сейчас. Было всего два шанса, чтобы найти ее, но она действовала недостаточно быстро, чтобы привлечь внимание Хелен и Фреда. А потом Хелен и ее отец пришли в неподходящее время и их убедили, что ее здесь нет, поэтому они сюда не вернутся». Воспаленные глаза Уэнди наполнились слезами. Чернота ночи была ничем по сравнению с чернотой, которую она чувствовала внутри себя. Она пыталась пробудить свое воображение и вспомнить хорошие времена и свой любимый дом, но мысли только мучили ее. Она имела так много и все растеряла. Одна глупая идея, один сумасшедший поступок, и вот теперь она связана, голодна, избита и скоро умрет. Глубокие рыдания сотрясали ее тело, и каждая причиняла ей невыносимую боль. Но у Энди было все равно. Да и что теперь имело значение? «Ничего не получится», — сказал мистер Шоу, нахмурившись. «Почему?» «Я думаю, это блестящий план», — уверенно настаивала Хелен. Они сидели за столом и завтракали. Миссис Шоу собрала пустые тарелки из-под хлопьев и заменила их тостами с джемом. «Тогда объясни понятнее», — мистер Шоу замолчал, пытаясь выделить главное из плана, который Хелен выразила потоком слов. «Ты отнесешь кота на то место, где мы нашли его, отпустишь и считаешь, что, следуя за ним, ты найдешь Уэнди?» «Все правильно», — с энтузиазмом ответила Хелен. «Вчера вечером я хотела найти кого-нибудь, кто видел Уэнди, но никого не было, или нам так показалось. А сегодня утром я проснулась и подумала про кота. Он видел Уэнди. Он знает, где она. Если бы он не пришел оттуда, где держат Уэнди, у него не было бы на шее привязанной кассеты». «Не могу спорить», — сказал мистер Шоу, — «но не думаю, что кот пойдет туда, если ты будешь идти следом». «Почему?» — настаивала Хелен. «Только потому, что коты никогда не делают того, что хочешь ты. Но даже если он и согласится с твоим планом...» «Ты когда-нибудь пробовала преследовать кота? Коты бегают очень быстро, когда хотят. Ты не успеешь за ним». «Я могу бежать быстро. Я видела ее на школьных соревнованиях», — присоединилась к ним миссис Шоу. «Хелен отлично бегает». Мистер Шоу был непоколебим. Есть большая разница между быстрым бегом на 100 метров и попыткой догнать кота на улице. Он будет бежать через сады, по маленьким улочкам, через заборы, через такие места, где ты не сможешь пройти. Какое-то мгновение стояло молчание. Мистер Шоу спокойно пил свой кофе, жалея, что не может сказать своей дочери что-нибудь более ободряющее. «Я знаю, что делать», — сказала Хелен, и ее лицо засветилось. «Расскажи. Я привяжу к коту поводок, и он не сможет убежать от меня. Я буду чувствовать, куда он тянет, и мы будем вместе идти туда». «Это кажется мне очень глупым», — сказал мистер Шоу, и тут же пожалел о своей грубости, увидев, как изменилось лицо Хелен. «А может, так и получится, а?» — сказала миссис Шоу, желая поддержать дочь. «Послушайте, я не хочу испортить хорошую идею. Это здорово, что у тебя они есть, но это не сработает. Кот необученный Сен-Бернар в горах, готовый вести себя к тому, кого нужно спасать». Он посмотрел на часы. «Я должен идти, иначе опоздаю на работу. Хелен, я не одобряю этого. Не делай так». Хелен сидела, опустив голову, уставившись на свой тост, и не говорила ни слова. Папа нежно погладил ее по плечу, и мама пошла проводить его. Он ошибался. Хелен знала это. Ее план был хорошим, даже если в нем и были недочеты. Она должна что-то делать, чтобы найти Уэнди. Ее папе может не нравиться эта идея, но он изменит свое мнение, когда кот приведет ее прямо к Уэнди. Скрип ступенек привел Уэнди в сознание быстрее, чем любой будильник. Это шел Смитерс. И ее измученное, страдающее от боли тело напряглось при этой мысли. Темнота рассеялась, и крошечные лучики света пробивались между досками, прибитыми к окну. Вместе с ними приближался ужас новых и еще более страшных испытаний. «Что будет на этот раз? Что он сделает?» – думала Уэнди. И эти вопросы приводили ее в ужас. Ее руки и ноги были все еще связаны, и она чувствовала себя совсем беспомощной и уязвимой. Может, по крайней мере, он будет держать свои кулаки подальше от ее лица. Ключ повернулся в замке, и дверь открылась. Из прихожей показался силуэт Смитерса. Он стоял молча, какое-то мгновение глядя на нее, потом вошел и бросил газету на кровать. «Ты большая новость», — сказал он, подходя к окну, чтобы проверить, все ли там в порядке. Уэнди повернула голову и попыталась увидеть первую страничку. Это было неудобно, но ей удалось прочитать заголовок. «Растет беспокойство из-за пропавшей девочки». Рядом была ее фотография, одна из тех, которые по настоянию ее родителей делались школьным фотографом каждые 2 года. У Энди эти фотографии никогда не нравились, включая и эту. На ней она выглядела намного серьезнее, чем хотела. «Они найдут меня», — сказала она Смитерсу. «Да, найдут», — ответил тот, поворачиваясь к ней. «Но только тогда, когда я буду готов, и ты ничего не узнаешь об этом». Его лицо исказилось злорадной ухмылкой. «Я еще не решил, куда брошу твое тело. Может быть, в канаву, может, в озеро, а может быть, подброшу его в сад твоих родителей. Я знаю адрес из газеты». «Ты ненормальный», — сердито сказала Уэнди. Смитерс засмеялся. «Я уже слышал это раньше, но мне безразлично, что ты говоришь. После вчерашнего вечера мне все равно. Я думал, ты могла бы иметь шанс». Он сел на край кровати и положил руку на ногу у Энди. Она скривилась и отодвинула от него ногу. «Вот видишь, ты просто маленькая, неблагодарная девчонка!» «И?» – он зарычал. «Я на тебя зол!» Уэнди задрожала от страха. Этот жестокий человек в состоянии сделать с ней все, что захочет, и она не сможет его остановить. Девочка почувствовала, как на глазах снова выступают слезы. Стараясь держать себя в руках, она ничего не говорила. Она надеялась, что он просто уйдет. Но Смитерс не двигался. Вместо этого он достал из кармана кожаный футляр, в котором носил длинный плоский нож. Один край был зазубренным и выглядел так, будто его неоднократно точили. Его лезвие могло разрезать на кусочки что угодно. У Энди затаило дыхание. Она видела такие ножи в охотничьем магазине. У Энди содрогнулась, увидев его в руках такого человека. Смитерс поворачивал нож, разглядывая его со всех сторон и играя лезвием. Он посмотрел на Уэнди, желая увидеть ее реакцию. Она попыталась выдержать его взгляд, но через несколько секунд отвернулась. «Ты рассердила меня», — продолжал он. «Я никогда не хотел, чтобы ты сердила или расстраивала меня. Я думал, что ты не похожа на всех, но ты такая же, как они. Ты такая же плохая. Значит, ты должна умереть сегодня вечером». Уэнди закрыла глаза, пытаясь сосредоточиться на чем-то другом, на чем угодно, лишь бы не слушать, что он говорит. Но чем больше она хотела слышать, тем крепче его слова застревали в ее голове. «Мы могли бы стать хорошими друзьями», — говорил он, — «но ты этого не захотела. Вместо этого ты вот что сделала. Посмотри, что ты наделала». Он повернул свою руку и поднес прямо к лицу Уэнди. Она открыла глаза и увидела на коже глубокую красную рану со следами ее зубов. «Мне следовало убить тебя за это вчера вечером», — сказал Смитерс. «Может быть, это было бы мудро. Потому что не только твое глупое и бессмысленное нападение разозлило меня». Он схватил газету и поднес ее к девочке. Она еще раз быстро просмотрела заголовок и фотографию и начала читать статью. Полиция продолжает поиски 15-летней Уэнди Джонс после ее исчезновения в четверг. «Не читай это», — нетерпеливо сказал Смитерс. «Читай вот это». Его палец показал на маленькую рамочку, в которой печатались последние новости, под крошечным заголовком «В поисках Уэнди Джонс». Она увидела полночные новости. «Полиция разыскивает человека по имени Билл в связи с расследованием по этому делу. Любой, владеющий такой информацией, приглашается в полицию». Прежде чем она успела еще хоть что-то прочитать, он отбросил газету. «Как ты думаешь, они узнали мое имя?» – спросил он и угрожающе поднес нож к ноге Уэнди. Неужели какая-то маленькая птичка вынесла отсюда сообщение? Уэнди почувствовала, как лезвие ножа все сильнее прижимается к ней, но страх начал таять под лучами вспыхнувшей надежды. Ее кассета все-таки попала к кому-то. Храбрость возросла в ней. И она глянула Смитерсу прямо в глаза. «Они найдут меня», — сказала она. «Я говорила тебе, и тебя поймают».
«Это невозможно!»
«Нет, поймают. Ты не убьешь меня. Бог на моей стороне».
«Бог? Бог?»
«Мне казалось, я многое про тебя знаю, но такого никогда от тебя не слышал. Не смеши меня». «Да, он есть», — удивляясь сама себе, сказала Уэнди, — «и он заботится обо мне».
«Тогда он не очень хорошо справляется со своей работой», — засмеялся Смитерс. «Тебе следует посмотреть на себя. Да, посмотри».
Он встал и вышел из комнаты. Уэнди обрадовалась, что он унес с собой нож, но через секунду он вернулся с маленьким зеркальцем в руке. «А теперь взгляни на себя», — сказал он, поднося зеркальце к ней. Уэнди не могла поверить, что лицо, смотревшее из зеркала, принадлежало ей. Пустые, обведенные чернотой глаза смотрели из-под тусклых, спутанных волос. Ее щеки впали, губы полопались. По всему лицу была запекшаяся кровь и темные синяки. Она была похожа на беженку во время войны. Неужели это она всего лишь через 2 дня после ухода из дома? Увидев, что Уэнди шокирована, Смитерс засмеялся.
«Не очень хорошенькая, да?» – жестко спросил он.
Он положил зеркало на тумбочку рядом с кроватью. «Я оставляю его здесь, чтобы ты могла любоваться собой снова и снова. Может быть, это в последний раз». Еще раз противно засмеявшись, Смитерс отступил назад. «Ты собираешься оставить меня связанной на целый день?» — спросила Уэнди. «Мне больно».
«Стыдно, не так ли? Но так ты не сможешь отрывать доски от окна или посылать кому-нибудь сообщение. Когда ты связана, я чувствую себя в большей безопасности. Ты никуда не уйдешь, пока меня не будет».
Уэнди уткнулась в подушку. Она была так испугана, что хотелось плакать, но она не хотела, чтобы это чудовище видело ее состояние. Внезапно девочка почувствовала, что Смитерс коленом уперся ей в спину и придавил к кровати. Что-то туго затянулось вокруг ее шеи. Сначала она подумала, что он собирается ее задушить, но потом поняла, что Смитерс завязывает ей рот. Он повернул ее лицом к себе. «Я не хочу, чтобы ты кричала, если кто-нибудь будет проходить мимо. А теперь наслаждайся своим последним днем», — сказал Смитерс. «У тебя есть время до 7 часов». Он направился к двери, потом остановился и посмотрел на свои часы. «Всего лишь 10 часов». Он расхохотался так, как будто это был самый смешной факт на свете, потом закрыл дверь и ушел. Thank you.